Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Так как мир в конце февраля разделился на «до» и «после», сообщаем вам, что это интервью мы записали до 24 февраля этого года. Вы слушаете подкаст SBS Russian, меня зовут Светлана Принцева. Почти каждую неделю в русскоязычных группах на Фейсбуке появляется хвалебный пост парикмахерскому мастерству Алишера. Сиднейские красавицы охотно выставляют свои фотографии с новыми прическами и словами благодарности этому стилисту. Пришла пора познакомиться с ним поближе и познакомить вас. Итак, гость нашего подкаста – стилист, парикмахер международного уровня Алишер Карабаев. Алишер, судя по социальным сетям, ты один из самых популярных мужчин среди местных русскоговорящих девушек. Как тебе такой статус?
Ну, это я слышу вот постоянно от своих клиенток. Вот. На самом деле я же за этим не слежу, как бы, и мне даже жена об этом не говорит, потому что она где-то там в этих сетях. И клиенты, да, отзываются. Ну, как бы, может быть, это и к лучшему. Потому что когда ты знаешь, что ты такой востребованный, у тебя корона появляется на голове, и ты начинаешь вот, звездить. Но, ну, как бы у меня это звездная болезнь. Если бы началась, она бы началась ранее, там, когда я еще был в Москве. Но как бы она не началась, поэтому здесь все нормально. Я просто делаю свое дело. Вот, и да.
Да, да. Ну, расскажи тогда, откуда ты родом и как в Австралии получилось устроиться?
Я родился в Ташкенте, вот, и когда-то в 15 лет у меня был друг, ну, он у меня есть друг, самый лучший друг детства, вот, его зовут Стас, и мы как-то 15 лет, ну, это такая тинейджерская конкуренция была, друг другу говорили, а я сделаю вот это, а я поеду туда, а я буду столько зарабатывать, а я буду вот, и как-то вот, пошел разговор по поводу, кто куда уедет. Он говорит, я поеду в Америку, там классно, там супер. А я как бы, ну, чтобы не быть таким же одинаковым, да, ну, я же не могу сказать, что я тоже поеду в Америку, но я ему говорю, я поеду в Австралию. Потому что когда-то мне как раз-таки его подруга, его соседка эмигрировала в Австралию, и она присылала ему почтовые марки, и он мне их отдавал, потому что я их коллекционировал. Я смотрел на эти почтовые марки и просто поражался, думал, вот эта страна, в которой я хочу жить, потому что там так классно, красиво. Ну и все, и вот 15 лет мы друг другу сказали. Он говорит, я буду жить в Америке, а я буду жить в Австралии. С того момента у меня началась вот эта вот идея, что надо уехать в Австралию. Mm-hmm. Вот как бы там ни было. Ну и, к сожалению, ну, может быть, и к счастью, заняло очень много лет, потому что я уехал 18 лет в Москву, очень много работал, учился, ну, именно по парикмахерской теме. Вот, учился в академиях. Ну и, собственно, вот с 18 лет до 32 лет я проработал в Москве, и потом уже в 32 года я только попал в Австралию.
Угу. В Москве ты уже сказал, что уже был повод зазвездиться, но ты этого не сделал. То есть там ты был таким же популярным, может, еще более популярным, да?
Ну да, я как-то вот всегда как-то у меня была грань такая. Вот я когда видел всяких из шоу-бизнеса, да, звезд, там приходили в Тонинга и Тату, группа тогда гремела, и Земфира приходил. Я всегда на них смотрел и думал, ну вот что вот люди придумали, да, ну вот обычные люди приходят, стригутся, такие же потребности, ну почему вот на них там молятся, да, ну, обычные, абсолютно обычные, адекватные люди. И я как-то вот, для меня вот это было всегда зазвездиться, это было как-то вот стыдно для меня, я не знаю. Поэтому я обычную жизнь веду и делаю свою работу так, как я могу делать.
А почему изначально выбрал эту профессию?
Ну, это такая немножко долгая история. На самом деле я художник по образованию. Я заканчивал художественную школу 7 лет в Ташкенте. Потом поступил в художественное училище имени Бенкова тоже в Ташкенте. Потом театрально-художественный институт тоже в Ташкенте. То есть я, по сути, художник, да, который получил образование. Но так как у меня было очень много друзей, И был какой-то период, когда я просто слонялся туда-сюда и ничем не занимался. У меня не было работы, у меня не было особой учебы, потому что я быстренько все это всегда экстерном сдавал. Вот. И, соответственно, появлялись друзья, которые, ну, также бездельничали. Ну, у меня был гараж какой-то оборудованный с освещением, с электричеством. Были какие-то инструменты, которые достались от мамы, а мама покупала их в тот период, когда развалился Советский Союз, и все остались без работы. Она была инженером, и она стала учиться на парикмахера, купила какие-то инструменты парикмахерские на блошином рынке. И вот она как бы не стала парикмахером в результате, но инструменты хранились в гараже. И вот ребята приходили, просто стал стричь ребят, вот, своих друзей. Вот, это было 16 лет. Ну, и как-то увлекся, и все хорошо стало получаться, все логично. Я думаю, почему так парикмахеры заморачиваются? Что тут сложного? Зачем там учиться там годами и так далее? Вот же оно получается. Когда у тебя есть художественное образование, очень-очень важно разбираться в форме, в текстуре и в цвете, да. Вот когда у тебя все эти три качества есть, то, в принципе, стать парикмахером, научиться делать что-то технически хорошо, абсолютно нет никаких проблем. Поэтому, ну, собственно, я так и стал.
Я, когда помню, приехала в Австралию, первый раз пришла в салон, попросила там стрижку и покраску. Мне сказали, мы не красим, это в других местах. То есть я потом узнала, что здесь, оказывается, есть разделение. Там одни занимаются только стрижкой, другие могут тебя и покрасить. Что еще здесь по-другому? Что тебя лично поразило?
Ну, на самом деле, эта практика везде существует. Да? Есть стилисты, есть колористы, есть даже те, которые только делают укладку волос. Вот. Я все это прошел, когда учился в Тонингай, работал в Тонингай, в Десанш Академии, в Десанш салонах, во французских салонах. Это тоже все было. Это как бы нормальная практика, но все зависело от человека. Если человек целенаправленно хочет делать только стрижки, и он не хочет париться с окрашиванием, он делает только стрижки. Как бы там это поощрялось. Для меня это не было новым. Единственное, что я заметил по приезду в Австралию, то насколько здесь другой формат обучения. Да? Здесь немножко по-другому обучают. То есть здесь какой-то вот путь становления, да, творчески мастером абсолютно разнится с тем, что мы привыкли видеть там в Европе, в России и так далее. Объясню. Здесь учатся 3 года в ТЭФе, да, а то и 4 года. То есть через 4 года ты становишься мастером. Что ты делаешь? Ты хочешь стать парикмахером, ты идешь в ТЭФ. Ты начинаешь учиться, тебе говорят, что тебе нужно быть апрентисом. То есть ты находишь какой-то салон, устраиваешься туда и в подмастерье начинаешь работать. Тебе платят самую низкую зарплату, которую ты можешь получать, но, однако же, платят, да, и ты в течение там 3 лет должен стать парикмахером. Но когда ты попадаешь в эти салоны, которые тебя спонсировали, да, как апрентиса, то там происходит совсем иное. Так как тебе платят мало, они заинтересованы в том, что ты задержался там намного дольше. А это значит, что они будут тебя эксплуатировать как угодно. Подметай, убирай, будь администратором, делай что угодно, но только, пожалуйста, не становись быстро парикмахером. Потому что если ты станешь быстро парикмахером, станешь разбираться, во-первых, ты быстро уйдешь, а во-вторых, ну как бы это им неинтересно. Поэтому очень многие, я прошел этот путь здесь, когда меня спонсировал салон, я работал в салоне, где работали еще пару апрентисов, и вот бедные девочки, их экспонсировали как хотели. То есть они подходили, спрашивали что-то, а вот как вот здесь? Они что-то объяснят, ну то есть работодатели объяснят что-то, но потом опять по новой, то есть убирай, мети, отвечай на звонки и так далее. То есть вот с самого начала почему-то образование заточено на том, чтобы отсечь все желание быть творческим, творить, делать красиво и так далее. То есть тебя изначально начинают просто вот угнетать вот этими вот разными работами. Да, это хорошо, как бы это нужна помощь в салоне, но я считаю так, что если ты творческий человек, хочешь стать парикмахером, то тебя сразу надо учить тому, как быть парикмахером, а не как быть уборщиком. Вот, вот вся проблема вот в этом. А потом, по прошествии 4 лет, понятно, у ученика уже абсолютно отсутствует желание быть парикмахером. Он думает, ну окей, вот парикмахер – это вот это. Ну и, соответственно, отношение меняется. То есть к парикмахерскому делу приходит такое отношение, что пришел, грубо говоря, на фабрику, отработал свои часы, получил деньги, ушел. Зачем париться, зачем делать что-то лучше, когда тебе и так заплатят? Вот. Что у нас наоборот было. То есть мы были абсолютно заинтересованы в том, чтобы мы были лучшими, чтобы у нас было больше клиентов, чтобы мы гремели, да, чтобы нас mm-hmm. любили. Поэтому мы выкладывались на 150-200%. Здесь все наоборот. Вот поэтому вот вся проблема вот в обучении. То есть поставленное обучение, да, их учат там технике безопасности и так далее, но этому учат и везде, как бы. Надо не забывать, что надо учить разбираться в формах, там, делать что-то красивое и просто гореть, да, как вот парикмахер, да, чтобы глаза горели, чтобы руки делали, чтобы было желание, чтобы тебя не били вот по рукам. Ну, вот это мое мнение.
Mm-hmm. А что касается самой процедуры, там, стрижки, покраски, когда ты находишься у парикмахера, как ты понимаешь, с кем из клиентов нужно говорить, с кем из клиентов лучше помолчать, есть ли такое психологические моменты? Потому что когда я, например, прихожу в парикмахерскую, ага. я не расположена к вот этим беседам, и порой человек не чувствует и просто перегружает меня какой-то ненужной мне да. информацией, и прямо это болезненно воспринимается.
Да, да, да. Я прекрасно понимаю, как это все может выглядеть, но не знаю, вот честно могу сказать, что все как-то срабатывает вот на тот момент, как вот только появляется какой-то новый человек с какой-то просьбой, с проблемой там и так далее. То есть как-то все по ситуации. То есть я уже вот подсчитал в этом году, я 26 лет в этой профессии, и как-то вот, ну, срабатывает не то чтобы легко, да, и все равно приходится как-то присматриваться, там, прислушиваться в любом случае, но как-то это все так вот сбалансировано. То есть я не могу точно сказать, с каким клиентом надо так, а вот с другим там иначе. Бывают всякие ситуации, бывает, не складывается. Человеческий фактор, ты не можешь нравиться всем одинаково. Uh-huh. Вот, поэтому кому-то ты подходишь, а кто-то пришел, чтобы получить другую энергию, да, а ты не даешь эту энергию. Были такие случаи, когда приходили, допустим, клиенты, и они вот прям изначально, хотели услышать от меня что-то, да, такое негативное. Я очень не люблю негативные какие-то нюансы обсуждать. Вот прям чувствуется, вот просто они хотят, чтобы вот, чтобы они нашли во мне соратника. Такого вот скандального, там, который возмущается против, там, чего-либо и так далее. Но вот мне с такими, конечно, да, совсем не по пути. И давайте не здесь, вот за салон выходите, что хотите обсуждать, кого хотите, ну, пожалуйста, только не здесь. И я стараюсь вот как бы, ну, пресекать такие вот моменты, когда какие-то споры чему-либо, да. Ну, есть такое понимание дешевых парикмахерских, когда вот там все обсуждается, там все интриги и так далее, все слухи, вот. Я, слава богу, работал в таких салонах, где это не то чтобы обсуждалось, за это просто увольняли вот без всяких причин, вот. И все понимали, за что это произошло. Поэтому, когда я вижу вот это вот, вот эти вот интриги, скандалы, расследования в своем салоне, ну, там, где я работаю, я, конечно, сразу стараюсь пресечь или же просто, ну, не иду дальше.
Особенно в русскоязычной комьюнити, наверное, знаешь все секреты.
Бывает такое, да, бывает. Я на самом деле, ну, парикмахеры очень много секретов знают, но настолько, насколько я знаю их, я никогда ни с кем их не обсуждаю. Ну, то есть...
Тебе,
нельзя.
Наверное, как психотерапевту, да, изливают душу многие?
А, есть такие случаи, да, ну, как бы у кого-то что-то наболевшее, ну, хочешь, не хочешь, ну, изливается. Ну, как бы я слушаю, я нормально. У меня стоит фильтрация. Я не принимаю себе личного, да. Ну, то есть я могу пообщаться, я могу поддержать человека в любом случае, я могу посоветовать что-то, да, в данной ситуации. Но как только этот человек ушел, я всю эту ситуацию как бы сворачиваю, откладываю в сторону. До следующего раза, когда человек придет. Если человек приходит в следующий раз и начинает рассказывать мне, что произошло дальше, ну, как бы я уже помню, что было ранее, я могу обсудить и поддержать разговор.
Или по второму кругу то же самое. Да?
Да, да, да. Ну, ни в коем случае не обсуждать это. Никаких личных отношений с клиентом, ну, я имею в виду, всегда должна быть дистанция в любом случае.
Угу. Вот. Шер, а что еще не любят парикмахеры? Вот сразу настроение портится или что клиент явно не мой? Грязная голова или я не знаю.
Нет, нет, это все такие... Обычно это все проявляется со временем, да, это все проявляется ли в процессе, или со временем. Есть разные клиенты, которые хотят, допустим, так, как это было, когда им было 20 лет, и хотят это за $20. Ну, я так утрирую, mm-hmm. да, допустим. Вот. Я как бы понимаю их, но когда начинают вот какие-то становиться претензии по поводу того, а сколько стоит, а почему так дорого, а почему вот это вот и так далее, а почему вот я тебе показал фотографию, фото на документы, где там 20 лет, допустим, или ему, а вот сейчас у меня так вот не получается, да, допустим. Вот, вот эти нюансы, они как-то вот настораживают, потому что, ну, люди должны понимать адекватно, да, там, сложившиеся обстоятельства, там, 20 лет, 60 лет, вот, сложившиеся там какие-то цены. Цены, на самом деле, настолько разбросаны, что там можно и за 20 долларов постричься, а можно и за 300 долларов постричься. Это все вот чисто индивидуально, чисто лично. Это не значит, что человек должен быть неприятен только потому, что у него дороже, чем у других, да, или потому что он не может добавить волос, допустим, клиентке, да, тех волос, которые, к сожалению, чем старше мы становимся, тем, к сожалению, да, есть такой нюанс, и волосы, конечно, уменьшаются. Да, поэтому нет никаких таких вот неприятных нюансов, но это со временем, вот в процессе уже ты понимаешь, с кем тебе комфортно, действительно, вот ты творишь, ты не заморачиваешься, тебе хорошо, и человеку приятно, он получает то, что он хотел, в два раза больше. Ну и как бы ты как-то вот балансируешь этот формат, да.
Вот. Насколько стрижка может вообще преобразить человека, и оправдано ли то, что часто, особенно женщины, если что-то поменялось в жизни или хотят изменить в жизни, идут к парикмахеру?
Ну, со стрижкой, конечно, это все зависит от человека. Есть несколько типов людей, которые готовы меняться, да. Есть те, которые говорят, ну все, вот моя жизнь, вот у меня сейчас перемены, я там вот ребенка родила или да, там вот получила новую работу, вот все, мне нужно срочно меняться. Вот делай со мной что хочешь. Ну, я включаюсь как бы и начинаю делать, потому что такие клиенты – это самые лучшие клиенты, которые вот с самого первого, с первого визита они начинают тебе доверять. Вот. И чаще всего такое работает на 100%, потому что ты не подстраиваешься под чьи-то там нюансы, вот говорит, а я хочу подлиннее, но чуть-чуть покороче, или я хочу посветлее, но потемнее, вот. Таких тоже очень много. Поэтому, да, стрижка меняет абсолютно все. Главное доверять парикмахеру. Если идет доверие, то мастер, любой мастер, я так думаю, мне так кажется, любой мастер на 200% выложится. Я это к чему? К тому, что стрижка меняет настроение клиента только тогда, когда клиент полностью доверяет мастеру. К этому иногда приходишь годами. То есть бывает так, что пару раз делаешь так, как просят, а потом все равно, когда уже создалось какое-то отношение друг с другом, да, то ты уже начинаешь так вот предлагать. Ну, это уже совсем консервативным таким клиентом. Чаще всего это работает. Самое главное в стрижке, какую бы стрижку ни сделает парикмахер, да, главное это уметь ее носить. Если ты консерватор и привык всегда краситься в темно-коричневый цвет, допустим, да, без всяких каких-то там бликов и нюансов и так далее, без какой-то формы, то это так сложно, и ты поменяешься, но со временем. Вот, но чаще всего, да, стрижка меняет полностью на 100%, тогда, когда ты умеешь носить ту стрижку, которую тебе сделали.
А что сейчас в тренде? Какой самый частый запрос?
Ну, на самом деле спектр настолько разный. Если это блондинка, то чаще всего одни и те же запросы, да, чтобы отрастало плавнее, чтобы максимально натурально выглядело, чтобы меньше повреждений волос было и так далее. То есть это чаще всего. Что касается тренда стиля, да, то это настолько такой большой спектр, что трудно его описать. То есть у меня есть от суперкоротких стрижек, которые тоже сегодня в тренде, до супердлинных, до градуированных, да, до просто длинных, прямых и так далее. То есть все зависит от ухода, да, если ты ухаживаешь, если у тебя качество волос классное, да, если ты не испортил волосы, если ты сделал свою работу качественно на 100%, то любая стрижка будет выглядеть в тренде, это 100%. Будь это испорченные волосы, ну, убитые, там, сожженные предыдущим мастером, или постриженные как-то вот криво, или там сильно отфилированные, то какую бы ты вот на данный момент, да, ко мне пришла клиентка вот с самым ужасным сценарием, да, там убитые волосы, отфилированные, там длины здесь не хватает, там, может быть, где-то еще хна замешана, то какую бы я ни сделал трендовую клевую стрижку, она не будет смотреться на убитых волосах, она не будет смотреться на каких-то вот прежде испорченных волосах. Поэтому к этому всегда приходишь со временем. Поэтому в тренде, ну, трудно сказать, что на сегодняшний день... Да, блондинок много, блондинок достаточно много, но они всегда были в тренде.
Как часто приходится исправлять чужие ошибки?
Ну, из 100% моих клиентов уже, наверное, 80 исправлено. 20%, которых приходится исправлять, это новые клиенты, которых всегда нужно исправлять. Вот. И к этому долго-долго надо идти. То есть это не сразу взял, там, намазал маску или там сделал какой-то уход, и все, прекрасно. Нет, я всегда своим клиентам объясняю, что это не работает, что любой уход, это не лечение для волос. То есть если говорят тебе, что возьми это лечение для волос, оно вот прям вот супер. Оно не вылечит волос. Если он поврежден, то он будет до тех пор поврежденным, пока его не сострижешь. Единственный нюанс, он станет вроде более или менее в хорошем качестве, если подобрать правильный уход.
Алишер, ты упомянул, что общаешься со мной из художественной мастерской, ты продолжаешь рисовать?
Да нет, я бы с удовольствием, если бы время позволяло. Это моя как бы вот страсть. Дело в том, что 3 года назад мы переехали в этот дом. Вот, и я долго думал, где бы вот создать какую-то мастерскую, чтобы вот делать какие-то вот свои творческие работы, вот то, как я хочу. Я все не находил. И вдруг у меня вот возникла идея в подвале дома. Ну, у меня большой подвал, но он просто был совсем бесхозный, земля была, света не было, все было ужасно. Как вот можно представить подвал? В течение года я его отремонтировал, сделал здесь студию, сделал правильный свет для художественной студии, поставил себе музыку, хороший саунд, телевизор, ну все у меня тут вот...
Все готово?
Да, я даже, кстати, вот локдаун, когда был второй, мы сидели 3 месяца, я даже что-то пописал, у меня есть какие-то работы, да, я там просто академически решил вспомнить натюрморты там и так далее, и я получил колоссальное удовольствие. Все-таки я думаю, когда-нибудь я, ну, стану спокойнее, я буду хотя бы 2 часа выделять времени и уделять творчеству, буду сидеть. Вот у меня стоит мольберт, у меня стоит освещение, краски все на виду, вот прям садись и пиши. Ну, просто вот не получается пока, к сожалению.
Насколько любима остается твоя профессия после стольких лет, и какую видишь такую свою миссию, что дает тебе больше всего удовольствия?
Ну, это такая работа, которую нельзя не любить. Я вот как ее полюбил, собственно, поэтому я перестал быть больше художником. Вот, то есть все очень увлекательно. Каждый день ты чему-то новому учишься. Вот на протяжении 26 лет я не стесняюсь, говорю, что каждый день ты находишь что-то новое, ну и, соответственно, учишься. Поэтому эта профессия очень любима. Эта профессия настолько делает людей счастливыми, потому что ты видишь сразу результат. Ты в течение 2, 3, 4, 5 часов ты видишь абсолютно результат. Если ты картину пишешь там, ну, академически, ты тратишь на нее там 30-40 часов, да, там 20 часов, чтобы получить результат. И то там, на протяжении недели. Да, сегодня у тебя настроение одно, ты пишешь иначе. Завтра другое. Совсем по-другому все ложится. А здесь ты получаешь сразу результат. И такой результат, который нравится людям, ты получаешь какой-то фидбэк, да, ты получаешь какое-то вот, ну, настроение. И более того, тебе еще за это платят, да, ну, как бы это не исключено. Поэтому ты начинаешь любить профессию, потому что она доставляет тебе удовольствие, ты делаешь что-то существенное, да, и меняешь людей. Не знаю, для меня это любимая профессия. Поэтому я никогда, наверное, не откажусь от нее.
Супер, Алишер, спасибо тебе огромное за время, которое ты выделил на наш разговор. И я уверена, что с удовольствием послушают и твои клиентки, может быть, будущие клиентки, и их мужья, куда их жены бегают с таким азартом.
Да, мужья тоже приходят. У меня все самые сложные случаи собрались, у которых не просто так вот машинка прошлась, а у кого-то там затылок какой-то неправильный, волосы где-то торчат. Я всегда всем говорю, у меня есть один лозунг, да, такой вот по жизни. Не бывает плохих волос, бывают плохие парикмахеры, вот и все. Поэтому какие бы ни были плохие волосы у женщины или у мужчины, если парикмахер хороший, он всегда сделает правильно и хорошо, и клиент всегда останется доволен. Поэтому
Если да, волосы вот есть, да, не все потеряно.
Да, хотя бы, неважно, кусты они тонкие, просто надо найти подход, что чаще всего получается.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.